Всем привет! Сегодня 15-й выпуск подкаста Real Kadam, где мы поговорили с сооснователем компании WuPay и Терриконовой долины в Караганде Александром Дорошенко. Мы побеседовали про челленджи, испытания при построении payment-системы, payment-стартапа, где мы проговорили про будущее payment-систем и про Караганду как IT-хабе. Была очень крутая и содержательная беседа, надеюсь, вам понравится. Давайте начнем. Первый вопрос, который мы задаем всем гостям. Вот вы рассказали про свой бэкграунд. Наш подкаст называется Real Kadam. Kadam с казахского — это шаг. Такой абстрактный вопрос. Какой шаг вы сделали в своей жизни? Какое-то решение или какая-то привычка постоянная, которая повлияла на то, что вы стали, кем вы сейчас являетесь, с таким бэкграундом?
Тут, знаете, вот то, с чем я сталкиваюсь, и тех людей, предпринимателей, потому что мне всегда интересно, почему есть какие-то люди, предприниматели, которые что-то делают, что-то доказывают, что у них получается. И вот мое мнение, что либо у человека это есть, либо нету. Но вот если вы там пообщаетесь, вы уже общаетесь с многими предпринимателями, то очень многие с самого детства что-то организовывают. Там это не важно, они организовывают там, какие-то там футбольные матчи или там какие-то там вечеринки среди коллег и там среди там студентов, либо они организовывают какой-то там первый бизнес, там какую-нибудь автомойку, неважно. То есть это люди, которые с самого раннего возраста что-то организовывают. И вот есть такой огромный пласт предпринимателей, именно организаторов. И вот я и в Казахстане с многими этими ребятами сталкивался. Есть там предприниматели, которые там больше специалистов пришли, и дальше, когда накачались опытом, просто делают так, как им нравится. Это там второй ход. Поэтому, если говорить про мои реальные шаги, то, что изменило, ну, то, что я с самого детства всегда все организовывал. И там организовывал там и футбольные матчи, организовывал кучу активности в университете, в школе. Ничего не меняется. И сейчас до сих пор все это так же организовываю. Поэтому это даже не мое какое-то, там, не от меня зависит, а это из меня исходит. Поэтому я ничего с ним сделать не могу. Я по-любому буду всегда все организовывать, делать новое, создавать.
То есть всегда брали на себя лидерские позиции, грубо говоря, да? Если что-то нужно, вы там прям...
Ну да, то есть тебя не спрашивают, знаете, как говорят же фразы, инициатива наказуема. Вот, то есть... Короче, инициатива наказуема, и часто говорят, но по факту, кто на себя берет ответственность, тот и тащит. Ну то есть, поэтому всегда так было. Всегда так было, и я вначале из-за этого как-то парился, вот почему мне больше всех надо, а потом просто принял это, ну это мне же надо больше всех, поэтому окей.
Бывают ли моменты?
А так вот, если из такого первого управленческого опыта, я под Карагандой в 18 лет купил разбитую квартиру за несколько тысяч долларов, еще на ней были долги. Уговорил родителей взять кредит на эту сумму, и там я там организовал ремонт прочего, потому что там через каких-то знакомых узнал, что такой вот вариант есть. Это, наверное, мой самый первый управленческий опыт. Даже небольшой плюс получился, несмотря там на 2008 год и на кризис, потому что никому не переставали давать кредиты. Я должен был заработать гораздо больше, но все равно в плюсе вышел из ситуации. Это, наверное, первый управленческий опыт. Потом вот постоянно какие-то активности бизнесовые, неважно, это там организация вечеринок в клубе во время моего студенчества или там городской портал, потом веб-студия или уже потом создание WuPay, да, то есть это всегда была какая-то деловая активность, бизнес-активность.
То есть вы больше с такого традиционного казахстанского бизнеса с недвижимости, потом с клубов, дошли до технологического стартапа. Как вообще эти транзишны случились? Что вы делали?
Это забавно, потому что вот это звучит так, недвижимость. Да, это не была недвижимость, это было, то есть ты услышал возможность, что вот есть дешево, можно чуть-чуть вложить, самим сделать и прочего, и заработать. Но это, я не могу сказать, что это какой-то капитал собрал, просто попробовали сделать, получилось, не получилось. И поэтому из-за этого не было никакого капитала, который я дальше куда-то инвестировал. Это было в рамках студенческой жизни, какие-то какая-то возможность получить опыт. Вечеринки в клубах – это, опять-таки, очень интересно, потому что тогда действительно там карагандинская ночная жизнь не сильно уступала алматинской, там, Астаны как факта, какой городской жизни вообще тогда не было толком. Поэтому это, опять-таки, мы ноунеймами зашли в эту историю, там, мы действительно делали прикольные вечеринки. Опять, это было не про заработок, но это было про организаторское, и это, грубо говоря, был плюс к моей там повышенной стипендии в университете. А там по поводу сайта, и по поводу создания сайтов или там городского портала в .kz, который мы делали в Караганде, это уже ну, какой-то был опыт создать структуру, построить бизнес, но сейчас модные вот эти менторы и те там, ребята, которые там с большим опытом с тобой делятся, вот часто это все опошлено, я честно скажу, я к очень многим негативно отношусь. Вот этим вот ребятам, которые как конвейеры у жизни остальных учат. Но на тот момент нам действительно не хватало опыта. И нам неоткуда было брать. И вот жалко, что очень многие там наши идеи не реализовались. Это прям обидно. Но тем не менее, из-за того, что там постоянно были какие-то инициативы, не получалось, сделали, не получали, сделали, мы выстроили бэкграунд, мы действительно сделали довольно-таки достойную веб-студию в Караганде и студию дизайна. И я всегда искал какой-то вариант, чтобы делать большой проект. И вот на третью итерацию, там были еще несколько итераций, вот потом вот получился финтех в виде ВПЕ. Вот, как-то так. А такой вот, типа как, из одного в другого, вы поймите, что вот веб-студия, студия дизайна, это наиболее легкий вариант для ребят без больших капиталов, без больших связей попробовать с нуля запустить бизнес. Тебе нужны только там какие-нибудь ребята знакомые, кто могут там делать код, там чуть-чуть понимают в серверах и в дизайне, или еще, может быть, там в маркетинге. Ты, причем ты можешь даже их на работу первоначально нанимать, чтобы уже запустить бизнес. И я вот когда и в России, и в Казахстане сталкивался, что очень многие предприниматели, которые потом делали там неплохие стартапы, но без финансовых возможностей первоначальных. Многие начинали вот с таких студий. И это абсолютно нормальная практика.
Тем более, наверное, 10-15 лет назад, да, когда на рынке, в принципе, не так много игроков было. И,
да,
можно было зайти, и, в принципе, хорошая идея.
Абсолютно. Абсолютно, абсолютно.
Вот говоря об Караганде, получается, вы там выросли, вы там... Получается, начали свою предпринимательскую деятельность. И вот интересно было ваша цитата, которую вы сказали, Караганда – это брутальная интеллектуальность, да? И в целом такой вопрос тогда, почему вы решили в итоге последствий Караганду сделать хабом для своего стартапа, да, допустим? Не как многие переезжают там, в большие центры, типа Алматы или Астана. И вот да, это главный вопрос. Что значит вот эта цитата? То, что в Караганде брутальная интеллектуальность. Можете нам рассказать, кто никогда, наверное, не был в Караганде?
Ну, во-первых, я всем рекомендую слетать в Караганду перед тем, как полетите. Я думаю, мне надо, в принципе, сделать там какой-нибудь пост, наверное, такой, или видеообзор хороших заведений Караганды, потому что я сейчас здесь, в Грузии, и мои друзья до сих пор фанатеют от Караганды, когда они у нас здесь были, там куча алматинцев, москвичей, они говорят, блин, какой классный у вас все-таки город, какие у вас шикарные рестораны, какие у вас тут классные здесь тоже офисы, и самое главное, какие замечательные люди. Я думаю, те, кто связан с Карагандой, и сейчас не живут здесь, такая слезинка пойдет по щеке, потому что это действительно так. Караганда, в первую очередь, люди, и действительно, за счет того, что все-таки был исторический Карлак, через который там миллионы людей прошли, это действительно мощнейший генофонд. Сколько бы люди ни уезжали, все равно в Караганде там шикарные ранние поколения, которые были безумно проинвестированы в виде знаний, умений, возможностей. И вот это вот ощущение крутых людей вокруг, да, это безумно ощущается, а брутальность – это за счет очень тяжелого климата и очень неоднозначного бэкграунда самого города. Все-таки город был создан не для того, чтобы там, как, не знаю, там Алмата или Тбилиси, где там устья реки и шикарные условия для жизни, а для того, чтобы люди там работали и людей там неугодных перекинуть туда. Поэтому вот это дает определенную такую жесткость, климат плюс вот этот бэкграунд. Но совокупно, добавляя с этой интеллектуальностью, это очень интересный такой соус. И Карагандина в целом это такой, конечно, ну, как мы иногда сравниваем, когда вот говорят фильм про там, как зарождался Нью-Йорк, вот это очень похоже на эту историю. То, что очень много народностей, очень много разных судеб, которые вместе соединены, ну, это прям интересно. И я считаю, что с точки зрения интеллекта, это, наверное, один из мощнейших городов не только, там, не только Казахстана, но и всего региона. Поэтому не просто так такие там сильные IT-компании, как наша, там, Хостер, Флип, сейчас появляются новые игроки, там, ну, не просто, не в Караганде, не просто Кипам крупнейший офис открывал первый свой в Караганде. Люди мощные.
Да, интересно, по сути. Да, я в Караганде только был проездным, когда в Тальго выходишь на минуты две постоять. Но на самом деле, да.
Это же вокзал.
Да, да. У меня много знакомых в Караганде. Мне думают, что в принципе можно очень легко посетить и есть кому город показать. Да.
Обязательно. Обязательно.
То есть это сейчас у вас, как бы сказать, штаб-квартира или как хаб для вашего WhoopPay, да? То есть у вас там основная команда сидит?
Да, 130 человек из WhoopPay работает в Караганде, еще 20 в других городах там, Казахстана и там, Средней Азии.
А так получилось, что всех вы нанимали оттуда или там люди даже переезжали туда, там, если вы нанимали с Алматы, с Астаны там?
Есть, ну смотрите, для меня ключево это, вот сейчас за долгое время мы один из немногих прецедентов, когда мы там человека топ или там, ну по сути топ-менеджера, это C-1, мы нанимаем не из Караганды, вот мы сейчас HR-директора взяли парня, он из Новосибирска, там мой давнишний товарищ, мы с ним много лет дружим, вот он сейчас в Алмате. Но он сам из Новосибирска. Культурный код чем-то похож. А так все топ-менеджеры, все основные сотрудники всегда из Караганды. Сколько бы мы... Ну, то есть, нам проще. Нам проще, и вот все-таки какой-то вот культурный код общий есть и попонятнее. Поэтому первоначально отсюда, раз, ну, то есть, там кто-то из ребят сейчас в Алмату переехал. Там сейчас Саша Бондаренко, генеральный директор, он сейчас больше в Алмате базируется. Там я то в Москве был, то в Караганде, то еще где-нибудь. Ну, то есть, ну, как бы я тоже там перемещался больше. А так, основная команда в Караганде, и там комфортно. Ну, там очень много, там, понятно, для города делаем. Но самое главное для развития бизнеса, там, нашей бизнес-модели это не особо мешает. Поэтому, ну, почему нет?
Вы сказали про как зарождался Нью-Йорк. И я надеюсь, что у вас... получится сделать такую же историю из Караганды. Ну, то есть, как зарождался Нью-Йорк. Сейчас же это как какой-то большой маркетинг, как большой бренд, что все люди туда стекаются. И есть какая-то легенда за этим. И я просто представил такую историю, когда, не знаю, какая-то история или фильм, как зарождался Караганда, и там рассказывают про всю этот исторический бэкграунд, про лагерь, про Советский Союз, и это становится отчасти какой-то легендой и отчасти правдой. Там, скорее всего, будет очень много приезжих. И я надеюсь, что там получится сделать такой большой экономический центр.
Ну, Кана Бисикеев из Караганды. Он недавно сейчас снимал про Караганду. Вот мы с ним познакомились. Чуть-чуть там тоже там, у меня брал интервью, про хаб рассказывал. Было бы круто, конечно, если бы Кана там для Netflix или для Amazon снял бы такую документалку. Это было бы круто. Опять, смотрите, надо четко понимать, что, опять, Нью-Йорк – это очень крупный порт, и один из самых коротких путей до, там, с Европы до Штатов, да. И второе, опять-таки, туда люди, многие ездили по воле своей, когда за лучшей жизнью, там, от голода, от, там, репрессий и прочего уезжали. Там, Карагада – это люди, которые приехали не по своей воле. первоначальный. Но за счет того, что много народностей и все это таком в одном месте, где по сути нету местных, потому что к моменту создания там Карлага абсолютно всех местных, там, в первую очередь казахов, там были поселения украинцев, русских, всех выселили оттуда. То есть, по сути, это был такой гринфилд, да, в который абсолютно не было места, именно в Караганде, как в городе. Поэтому вот все эти люди там пришли туда, где абсолютно там та территория, там, это абсолютно все, там, включая, там, понятно, и там раскулаченных там, и казахов, и там украинцев, русских, там, с Кавказа, с Кореи, с Балтии, с Польши, там, огромное количество людей. И вот как все эти люди, причем ну, многие там не говорили, там, не понимали друг друга на языках, и я там кучу знаю историй там, у мамы, как мама рассказала, там, как разные улицы делились. И вот как все вот была такая коллаборация, чтобы в принципе вместе выжить. И это, конечно, уникально. Это уникально, и вот опять это и кухня Караганды, и культура, и взаимоуважение колоссальное в Караганде. И вот когда вот сейчас было 1 мая, День единства народов, там для Караганды это не пустые слова, это действительно так. Там я с детства помню все там и культурные, и обычаи и в еде, и прочего, там, да и по сотрудникам наших посмотреть. Это вот максимальное уважение к другим, ну и в первую очередь, там, понятно, ключевое уважение там, к Казахстану, как той стране, за счет которой ну, получилось всем вместе выжить и развиться туда, где все мы есть. И вот, это как раз про Караганду, потому что вот, когда так много народностей, это позволяет делать такое единение.
Говоря о Караганде и о развитии этого города, мы прочитали о том, что вы создатель не только финтех-стартапа, но и такого акселератор-хаба под названием Терриконовая долина. Вы сейчас одеваете эту крутую кепку. Не просто на словах вы надеетесь, то, что Караганда станет каким-то хабом для будущего развития Казахстана и всего мира, но вы также создаете этот хаб как основатель Терриконовой долины. Можете рассказать немного про этот стартап-акселератор и как, на каком уровне он находится сейчас?
Смотрите, задача Терриконовой долины, высокоуровневая, которую мы для себя поставили, это создание нового смысла для города. Вот мое мнение, что пока Аким области, неважно какой, Кызылординской, Карагандинской, там, не знаю, Улытауской, не сможет молодежи и экономически активному населению объяснять, почему они должны остаться в городе, почему это перспективное место и почему этот город должен развиваться. Это не только там вопрос в Казахстане, такие же вопросы стоят сейчас куча других городах, да, и городов, и странах, но мне интересно там про Караганду. И вот у любого города должно быть очень четкое позиционирование. Вот в чем этот город топ, в чем он сильный, и в чем есть перспективы. Почему там ребята должны дать шанс там Карагандинскому политеху, а не поехать в КИМЭП или в Назарбаевский университет, или поехать там в Штаты Европы, или там Россию, или там, не знаю, куда-нибудь, в Чехию. Это должно быть очень четкое, понятное позиционирование. Какие перспективы есть у него, какие есть компании, которые подтверждают это как аргумент, какие есть доказательства таких слов. То есть должна быть, стратегия, должно быть доказательство этого. И мы с этого фланга заходили, мы понимаем, что мы, это команда, с которой мы вместе делаем Терриконовая долина, мы понимаем, что делать просто там, как вы говорите, хаб, акселератор, инкубатор, это скучно, мало, и это не может быть эффективно, если ты не видишь большую миссию. И вот наша ключевая задача в том, чтобы в Караганде сформировался кластер. Мы понимаем, что там у нас тяжелый климат, мы понимаем, что там Алмата выигрывает на голову, у нас есть Астана, которая в 200 километрах и которая высасывает огромное количество людей там за счет зарплат, адмресурса, квази-гос и госсектора. Ну, то есть, так действительно есть. Но мы понимаем, что если правильные точки бить, то мы можем действительно сделать в Карагане конфетку, потому что там город с точки зрения самого там центра удобный, там есть инфраструктура, есть, как я говорю, заведения, тренажерные залы, театры, ну то есть есть там клиники, там и качество медицины неплохое. Есть очень много факторов, которые показывают о том, что Карагандак как город перспективный. И там, опять-таки, та же Астана рядом, это тоже плюс с точки зрения там аэропортов, прочего. То есть в любую точку мира довольно-таки быстро можно добраться за счет там аэропорта Астаны, там до Алматы, там постоянно самолеты есть и можно летать. Вот. И с такого ключа мы начали думать, что делать. Да, у меня есть там хороший опыт выстраивания акселераторов, и мне кажется, там на сегодняшний день, наверное, из казахстанцев, а не гастролеров, заезжих в страну, у меня, наверное, крупнейший опыт по выстраиванию акселераторов и развитию стартапов. Ну, просто за счет там своего бэкграунда там и в Москве, и в Астане, и у самого создания стартапа, который получился от идеи до там несколько там миллионов долларов поднятия инвестиций, вывода на самоокупаемость и там возврата инвестиций. Ну, то есть я мало таких знаю на примере людей, кто непосредственно задействован в развитии стартапов. Вот, поэтому, зная все это и понимая сильные стороны, мы решили создать хаб. Опять-таки, мы пошли по пути общения с властью. Это министерство, это Акимат. То есть можно им противостоять, можно спорить, можно постоянно всех хаять, можно понимать, что у людей не получается и почему. Потому что априори я не считаю, что люди, которые там, по каким-то причинам решили для себя заниматься госслужбой, неблагодарны абсолютно делом, если у них что-то не получается, я считаю, не потому что они специально не хотят этого, а потому что ну, что-то не понимают, где-то нет фокуса. И я считаю, что им надо помогать, с ними надо вместе разговаривать, вместе с ними продумывать, а как можно сделать лучше. И вот ровно с таким ключом мы начали развивать Терриконовую долину. Это был еще, мы начинали при Кашанове, потом был Жениз Махмудович Касымбек, вот сейчас вот Ермагомбет Кабдулович. И вот мы с каждым из них встречаемся, разговариваем, обсуждаем. И в итоге, там, опять-таки, все время был Багдад Батырбекович Мусин, да, то есть министр, с которым мы тоже постоянно на связи общаемся. И вот вместе с ним продумываем, а как сделать так, чтобы было лучше. Вот. И один из ключевых фокусов, который мы для себя ставим сейчас, это медтех-кластер в Караганде. То есть мы верим, что Караганда может занять в регионе мощнейшие позиции, как именно хаб для развития медицинских стартапов.
А как вы это решили? На какие данные вы смотрели, чтобы решить концентрацию именно этой индустрии?
Смотрите, мы анализировали, как всегда, сверху и снизу. Если брать там предпосылки, почему медтех? Опять, в Караганде исторически считается одним из сильнейших медицинских университетов. Более того, уже много лет, это не только последняя практика нескольких последних лет, но уже очень много лет, более 25% всех студентов у нас это студенты Южной Азии. Соответственно, это уже обучение на английском языке, это огромный плюс. И второе, это возможные мостики с этими странами. Это не только Индия, это Индия, Пакистан, Бангладеш, сейчас еще там добавили Сирия и там и другие страны. Это первое. Второе, наш политех запустил с медакадемией совместный факультет, совместный курс, который называется «Медицина в IT». И вот в этом году будет первый выпуск. То есть, соответственно, это уже там уже знание программирования для врачей. Ну, то есть, это действительно, это и врач, но при этом со знаниями программирования. Это огромный плюс для, там, для тех ребят, которые могут, быть либо технологическими предпринимателями, либо сотрудниками в этой отрасли. Второй там важный плюс, есть там одна из крупнейших один из крупнейших медтех компаний в Казахстане – это Домумед, команда из Караганды, и большая часть команды все равно числится в Караганде. Это проект, который работает с государственными и частными клиниками, там, с министерством, и там, действительно они там там можно к ним по-разному относиться, потому что там постоянно какой-то хай-вай вокруг них, среди там их там конкурентов или там клиентов, которым что-то не нравится. Но, ну, потому что, опять-таки, они с государством работают. Я здесь не готов еще что-то оценивать. Но, тем не менее, это действительно на данный момент крупнейший медтех-проект в Казахстане. Ну и второе, эта ниша не занята на данный момент. И мы понимаем, что уже сейчас есть компании из других стран, которые готовы проходить акселерацию именно медтеховскую у нас, да, потому что когда у тебя есть конкретные ниши, конкретный фокус, тебе проще общаться даже с международными фондами по поводу привлечения и инвестиций в проекты, и чтобы им интересно было приглядывать и смотреть, а что происходит. Плюс большую работу сделала Церебра. Это ни в коем случае никак не связано с нами, и никак к ним не хочу присоседиваться, но, тем не менее, это уже такой бенчмарк по поводу Казахстана. То же самое, как Каспи делал для финтеха, для международной арены, также там Церебра делает сейчас для Казахстана. Как-то так.
А, говоря о брейн-дрейне, о том, что молодежь уходит не только в Астану и в Алмату, но и за рубеж, как вы вообще сейчас вот решаете эту проблему? Вы сказали, вы делаете какие-то курсы в университете для медицины и IT, но какие шаги вы предпринимаете, чтобы школьник, как ученик 11-12 классов, знал то, что вот я через 4 года приеду в Караганду или в тот же самый политех пойду, нежели в Назарбаевский университет, либо в Гарвард, американский Гарвард. Какие вообще факторы могут привлечь молодежь прийти обратно в Караганду и остаться там, делать историю там?
Смотрите, на самом деле, если парень или девушка поехали в Гарвард или отучились в Назарбаев университете, это круто, и я считаю, что ни в коем случае нельзя это останавливать, потому что объективно в ближайшие там, лет 10 никто не будет инвестировать в развитие университетов столько, сколько проинвестировано в Гарвард или в Назарбаев университет. Поэтому это круто, когда наши ребята туда уезжают и проходят конкуренцию. Там, хуже, когда они едут там, в более посредственные учебные заведения и остаются там дальше. Если говорить про почему там головастые, талантливые ребята должны давать шанс городу, или когда они отучились, должны там, ехать там, в Караганду. Если человек, к примеру, да, вариант А, если человек отучился в престижном университете, у него есть хороший там нетворкинг за границей, и он может и готов делать там проект, стартап, там, в первую очередь предпринимательский какой-то опыт, то это круто, потому что если у него остается мостик с Карагандой, а мы здесь сможем уже создать достаточное количество специалистов, то он может бэк-офис использовать здесь. И это там огромный плюс. То есть это не классический аутсорс, аутстаф, а это уже получается там часть команды нанятая, которая будет базироваться здесь. Когда мы говорим про студентов 10-го, там 12-го, как говорите, классов, то уже сейчас на наше мероприятие приходит большое количество там, молодых ребят, там, еще школьников, которые вовлекаются, которые обсуждают, которые общаются там, с предпринимателями, которые общаются там, с преподавателями университетов. И они понимают, что там, начиная там, с 11 класса, там, с первого курса, они могут уже начинать работать, они могут пробовать себя уже и в найме, и там, попробовать уже какие-то первые шаги сделать. Если у него уже будет здесь работа, он будет уже зарабатывать деньги, то ему гораздо проще будет дальше развиваться здесь. Поэтому, опять-таки, это совокупное пересечение. Первое, что есть офисы, есть места, куда можно приходить. Вот, к примеру, мы сейчас проводим по 4 хакатона каждый в течение года. По 4 хакатона. Каждый раз страт-партнер у нас, это крупные компании, это там наш караганинский Mittelsteel был, банк, это Metal Steel, был Халык банк, были Колеса Крыша Маркет, были геймдев компании международные. И то есть там, ну представляете, там регистрируются там порядка там 150 команд со всего Казахстана. Из них там команд 60 из Караганды. Там до конца добегает там 65-70 команд, которые там от 2 там, до 10 человек, которые уже сделали какой-то прототип. Из них чаще всего половина это всегда из Караганды. Ну, это же круто, что ребята без опыта работы могут попробовать выполнить задание, заработать деньги призовые, а еще и получить возможность работы, да, то есть им постоянно скидывают джоб-офферы. Ну, по мне это круто, по мне это есть одна из небольших частей экосистемы, которая позволяет человеку, во-первых, понять, про него это или нет, и, б, попробовать уже интегрироваться в ту экосистему, которая выстраивается.
А бывали ли истории, которые вы видели перед вашими глазами, как человек, который остался в Караганде, в Терриконовой долине, создал нечто такое крутое?
Ну вот сейчас есть пример. Тимур, они делают на лоу-коде роботов. Он прошел у нас акселератор, потом он прошел акселератор сейчас Аснахаба. Дальше он на одной из опять презентаций, как участник Терриконовой долины, он, по-моему, Digital Маты выступил, познакомился с министром. Дальше сейчас мы делали школу бизнес-ангелов, мы его познакомили там с Адилем Нургожиным, у которого одна из портфельных компаний занимается этим же, но не на территории Казахстана. Они там о какой-то коллаборации там обсуждали, думали. И вот потихоньку я вижу, ну то есть как вот он сначала больше был времени в Астане, сейчас больше времени в Караганде. То есть он команду, офис уже открыл, кстати, в Терриконке тоже он открыл офис. И вот я вижу, как на примере, как вот на его примере, он прям максимальные выгоды и возможности получает там, от долины, от того, что этот проект есть. И в виде заработка, и в виде развития бизнеса, и сейчас вот в возможных потенциальных партнерств. Там есть сейчас другие ребята, которые там из реального сектора переходят больше в IT и тоже достигают интересных результатов. Ну, то есть много примеров есть, много. На самом деле прошло, с точки зрения нашей активной фазы, прошел только год. Но я уже сейчас вижу хорошие результаты. Я понимаю, что дальше их будет там гораздо больше, как в предпринимателях, так и в специалистах.
Вопрос с платежными системами. Просто интересно, что 10 лет назад платежные системы, они выглядели чуть по-другому. В особенности WuPay, он находился тогда немного на другой, не знаю, стадии. Когда 10 лет назад платежные системы, как Kiwi, WuPay, они нужны были для того, чтобы реально платить, да, за какие-то сервисы, там, ЖКХ или телефонную связь. Но сейчас это все немного заменяется финтехами, как Каспи, ты сразу можешь через банковскую систему оплатить за эти сервисы. И вопрос такой, какие услуги сейчас предоставляет WuPay и в чем вообще отличие от банков? У таких платежных систем сейчас?
Смотрите, то, что вы говорите, такие финтехи с паузой, как Каспий, для мира это аномалия. То есть то, что получилось сделать Каспию и нам, как там, конкурентам на рынке, это, конечно, это очень сложный момент. Потому что, ну, по факту, как раз то, что делает Каспий, это как раз та позиция, которой обычно занимаются финтехи. Просто, видите, в Казахстане получилась такая ситуация, что получился супер-ап у банка, да, и это, ну, действительно круто, там, команда Ламтадзе, большие молодцы. Но если говорить про WuPay, и с первого дня, как мы начали окупаться, 2014 года, мы ушли в направление B2B2C, то есть мы помогали крупным не финтехам становиться финтехом и давать им финтех, как, там, можно сказать, white label, или как SaaS, да, как там компания, которая на бэке помогает выстраивать все юридические, технологические и организационные вопросы. Мы создали в Казахстане рынок оплаты баланса мобильного телефона, и с помощью нас мобильные операторы, как экосистемы, значительно расширили свои позиции. Мы там действительно там очень много работали с крупными, мерчантами и опять к теми же самыми банками. Мы в банкам помогали в их банкинге заводить новые сервисы, там, какие-то коллаборации сделать с ними. Мы там, опять-таки, тот же вывод на банковские карты, как это звучит сейчас, там, само собой разумеющееся, но там один из первых пилотов мы его делали в Казахстане, и мы до сих пор там большую позицию занимаем по предоставлению возможности там крупным якомам выводить на счета клиентов. То же самое все, что касается там эквайринга. Мы сделали очень такой интересный сервис кросс там мультиэкваренность, то есть когда один из эквайров, то есть компания, которая предоставляет возможность принимать платежи с карты на сайтах и приложениях, там ложится и он плохо работает, мы можем заменять его. То есть мы подключены там, к 5 эквайрам в Казахстане, и мы можем сделать там, мультиэкваренность там, для компаний, у которых там, десятки, сотни тысяч операций карточных в месяц. Это значительный сервис и значимый сервис, потому что там каждая транзакция на счету, да, и все, что влияет на повышение конверсии, там дико важно. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, там понятная штука, что есть витрина, есть какое-то приложение, которым клиенты пользуются, но там, кроме этого, финтех — это еще такие сложные технологические решения, которые, в принципе, помогают перемещать деньги с точки А с точки Б.
То есть вы именно, если я правильно понимаю, берете именно экспертизой в сфере за счет опыта работы с большими там и компаниями, и клиентами. И там, допустим, бывают случаи, когда лучше пойти к вам, допустим, чем подключить какую-то платежную систему, там, Каспи или Freedom, да, потому что у вас там есть экспертиза, и там вы можете какие-то услуги, которые банки, допустим, не могут делать за счет количества, да, работы.
Да, ну, опять-таки, видите, по тому профилю, который нам позволил самоокупаться, выйти на самоокупаемость, хотя у нас нету, мы, мне кажется, сейчас единственная в Казахстане, там, ну, может быть, сейчас одна из немногих компаний, которая не привязана, не аффилирована с какими-то там семьями или с банками, но при этом мы самоокупаемся там много лет уже и там работаем на рынке, потому что и вот во всей этой чехарде конкуренции, да, мы как раз за счет того, что мы можем работать с разными, это позволяет там для крупных партнеров, крупных средних партнеров давать качественный сервис.
А вы вообще думали о расширении в международный маркет?
Ну, смотрите, у нас есть сейчас Узбекистан, у нас есть Таджикистан, и у нас есть в компания в Грузии, вот это одна из там целей моей поездки, этой, которой сейчас я в Грузии нахожусь. Мы развиваемся, международку, да, мы развиваемся, но опять-таки, видите, везде есть нюансы, и там то же самое, там, тот же Каспий, да, заметьте, они до сих пор так никуда не смогли из Казахстана выйти, хотя, казалось бы, с их деньгами, с их возможностями и там, я знаю, что они пытались выходить на рынок Узбекистана. Там, понятно, получилась у них трагическая ситуация там, с Грузией, с Украиной, потому что они, там, я знаю, купили несколько там, компаний, но опять в силу начавшегося военного конфликта, да, ничего не получилось из этого, к сожалению, для Каспия. Очень мало компаний, если вы посмотрите, в принципе, именно вот таких вот фундаментальных финтехов могут выходить на новые рынки. Это очень тяжело, потому что это регулятор, это местный банк, это местные крупные партнеры. И вот чтобы все это... Ну и, соответственно, это команда локальная, которая высадилась на рынке и которая там может активно участвовать. Это действительно очень тяжело. Поэтому там... Вот если вы сейчас начнете вспоминать, вы действительно сможете привести очень мало примеров, чтобы там компании там наши казахстанские или там наоборот, чтобы на казахстанский рынок кто-то там активно вышел и достигал успеха. Это очень мало таких прецедентов.
А вот мы заметили, что вы, получается, начинали компанию как кофаундер и CEO, да, и сейчас да. У вас позиция business developer, chief business development officer. И можете немножко рассказать, как произошел транзишн, почему и какая у вас сейчас роль в компании? Вы, может, какое-то время уделяете другому или, да?
Мой основной фокус — это в УПИ. И то, что из Силиконовой долины, это больше моя дань городу и моя там амбиция, и амбиция нашей там команды, с кем мы это делаем, Силиконовую долину, в том, чтобы у Карагны было позиционирование, потому что очень важно и делиться. Если говорить про УПИ, то во всех компаниях всегда есть люди, у которых есть четко выражены роли и фокус. Вот я классический предприниматель, я стартер, я могу мотивировать, зарядить на новые начинания, и, соответственно, там у меня всегда есть там понимание, что я считаю надо делать, что стратегически будет там выгодно через там несколько лет и в ближайшее время. И вот я прям тяготел, мне очень тяжело было, вот ежедневная операционная работа, улучшать то, что есть, это прям не мое, вот откровенно не мое, и вот мы в команде это говорили, потому что я там и выжигал людей очень много, потому что не всегда все будет все и сразу, как ты хочешь, и очень важно выстраивать процесс, ставить процессы, изменять там процессы, ставить автоматизацию. Это крайне важно для развития бизнеса. Я понимаю, что это просто не мое. То есть, да, я могу это делать, но есть более эффективные люди в этом, и я как инструмент для бизнеса, как ресурс для бизнеса могу быть более полезным в других ролях. И вот мы командой там сидели, обсуждали, и там лучшая роль для меня – это бизнес-девелопер. То есть это всегда работа с чем-то новым, это новые партнерства, это новые продукты, это новые рынки, вот все новое. Вот это моя стихия, мне в этом кайфово, мне это прям радует. Я очень рад, что мы в диалогом с командой к этому пришли тоже.
А если смотреть с такой стороны, вы были CEO и стали CBDO, и при этом транзишне вы стали вмещать, как вы сказали, меньше времени уже в УПИ и больше фокуса от Silicon Valley. От этого уменьшился ли, не знаю, ваш шейр? Типа, как вы вообще подходите к распределению шейра внутри, между кофаундерами в УПИ?
Сейчас, смотрите, мой ключевой фокус — это, конечно, в УПИ. И то, что вот мы делаем в Силиконовой долине, мне от этого тяжеловато, конечно, но я понимаю, что вот пока мы не достигнем в ближайшие годы результатов значимых в УПИ, я не смогу в Силиконовой долине уделять много времени, хотя уже сейчас там актуален уже в ближайшее время венчурный фонд, актуальны очень много преобразований, но для меня это все равно такое, остается под бизнесом, ключевое — это в УПИ. И не наоборот. И если говорить там про там, в УПИ, то все равно ключевая задача там топов, чтобы весь фокус был в УПИ. То есть это остается как такая дань, как там, не знаю, там, как значимый перспективный потенциальный проект, и там где-то местами даже там благотворительность с точки зрения того, сколько мы на этом зарабатываем, сколько мы туда вкладываем. Вот Силиконовая долина — это больше можно расценивать как такая, как дань, а не как дань городу и дань там развитию рынка, а не ни в коем случае как заработок. Ключевой заработок и ключевой фокус — это в УПИ.
Вы сказали то, что на данный момент вы концентрируетесь на создании новых продуктов, и продукты, скорее всего, в сфере пейментса,
финтех.
Мы бы хотели бы узнать, какие вообще вы видите тренды на данный момент в сфере финтеха, и насколько, где вы думаете, есть очень много больших возможностей, чтобы создать следующую историю, как Stripe, либо другие, как тот же самый PayPal?
Смотрите, есть две принципиальные роли, которые очень важно до старта отчетливо себе отдавать. Ты влево идешь или вправо, когда ты делаешь такой payment бизнес? Первый вариант, когда ты сам делаешь экосистему, и вот из таких свежих экосистем, которые сейчас в Казахстане выстраиваются, это Freedom. То есть Freedom сейчас будет пытаться делать, я не буду говорить аналог Каспия, потому что, ну, это глупо говорить, что там любая экосистема и суперап — это априори Каспий. Потому что не факт, что будет лучше, не факт, что что-нибудь получится, или там, что будет именно так же. Но это экосистема, и вот такую экосистему сейчас делает Freedom. И они там покупают стартапы, выстраивают в этой логике, добавляют продукты, там покупают лицензии. Это вот такая история. И, соответственно, когда ты хочешь делать свой проект, там, можно сказать, стартап, все зависит от того, какие инвестиции, какой там бэкграунд, может быть, ты на базе какого-то банка все это будешь делать. А когда ты выстраиваешь эту историю как свою экосистему, то там понятно, какие-то финансовые издержки, потому что тебе надо будет привлекать клиентов. Там понятно, что у тебя жизнь, цикл клиента, может экономика сходиться, там, он будет у тебя в 5-6 лет этот клиент, и он будет разными кросс-продуктами пользоваться. Но, тем не менее, это очень дорого. Это очень дорого, и вот выстраивание экосистемы, особенно когда рынок насыщен, там, в Казахстане это Каспий, там в России много игроков, сейчас вот мои там друзья делают крутой суперап Изюм в Узбекистане, да, то есть там более голый рынок был, и там больше перспектив у них есть сейчас, то это всегда дорого, это всегда масштабно, и надо понимать, хватит ли нет тебе ресурсов или там хотя бы до ближайшего раунда туда добежать. Это один блок. И второй большой блок, что ты будешь, даже, знаете, даже не лево и право, лево-право и центр, наверное, я бы добавил. Второй блок, то, что ты просто будешь оказывать сервис, платежный сервис там услугодателям, то есть у тебя всегда есть твоя комиссия, какой-то экстра сервис, который ты будешь давать. Там, к примеру, вот есть в Казахстане компания «Бухта», там, которые дают, кроме приема платежей, еще и закрывающие документы, бухгалтерию там, и прочего. То есть основной бизнес – это бухгалтерские услуги, а второе – это уже платежи. Ну, потому что, ну, логично все вместе складывать, да. И это абсолютно тоже нормальная история такого сервиса, но в определенный момент все равно, то есть когда придут большие игроки на этот рынок типа Каспия, там эта команда либо закроется, либо очень сильно ужмется, либо надо делать свой суперап. И вот эта вот центристская история, она тоже довольно-таки сложная, потому что чем более развитый рынок и больше там игроков, все понижают комиссию, а так устроен платежный бизнес, что всегда комиссия сходится ниже к себестоимости. И с приходом больших игроков, которым просто нужна клиентская база, они могут очень сильно демпинговать. И мы в Казахстане тоже это очень сильно ощущаем на огромном количестве рынков. И, соответственно, там с другого края, это компания, которая для вот этих вот суперапов дает сервисы и возможности для того, чтобы они за счет того, что им надо быстро захватывать рынок, давать этим компаниям продукты, решения, чтобы они как можно быстрее захватывали долю рынка. Это вот другой фланг. То есть суперапы с одной компании, которая дает им сервисы и платформы, с другой, и по центру компании, которая просто оказывает сервисы, но в любой момент она понимает, что амбиции суперапов в виде банков, мобильных операторов, сейчас, я думаю, еще 2-3 новых игрока будет не из банков и операторов, заходит на этот рынок. Как-то так.
Угу, понятно. Ваша сильная
сторона... Отвечая на ваш вопрос, в чем я вижу будущее, я вижу будущее в том, что будет появляться очень много новых игроков, именно которые будут строить свои экосистемы, свои суперапы. Это будут там компании типа, не факт, что они, но типа них, это Magnum, это будет Казахтелеком, это будет там, опять уже мобильные операторы, вы видите, да, они активно делают свои там суперапы и клиентам дают гораздо больше, чем просто там баланс и звонки. Это будут компании, любые компании, у которых есть сотни тысяч клиентов. И их будет больше и больше, которые там, ну, то есть у вас будет приложение, там, те же самые колеса, там, с крышей, у них сейчас можно уже оплачивать парковки и штрафы. Поэтому они дальше, по идее, могут это все развивать.
То есть сейчас маленьким игрокам будет намного сложнее залететь в финтех. Нужно будет историю за финтехом и потом набрать эту клиентскую массу, чтобы использовать для финтеха. Понятно.
Все верно. Я думаю, все, что касается набора клиентской массы, все будет только дорожать, дорожать и дорожать, вход на рынок. И, соответственно, вот именно если это вот в том... в той логике, которую я вам рассказал на три блока, будет очень тяжело искать новые ниши, захватывать клиентские базы. Прям будет сложно. Поэтому рынок будет, конечно, консолидироваться. И, то есть будут там компании, которые там сделают какую-то часть, чтобы потом добежать до одного из крупных экосистем, чтобы кого-то из них продать. Как это сейчас часто бывает там, на рынках Штатов там, и Европы.
А вы вообще думали насчет того, чтобы продать WooPay какому-то большому игроку?
Вы знаете, у меня с 2015 года идут эти разговоры, мы постоянно с кем-то общаемся, пока до конкретики не дошли, но там были очень продвинутые переговоры. Я бы не очень не хотел продавать WooPay, но на данный момент Национальный банк в Казахстане не готов, чтобы финтехи становились банками. И это, по мне, очень сильно ограничивает конкуренцию на рынке. То есть до 2008 года в Казахстане была лицензия банка без отделений. И уставной капитал там был всего 1 000 000 000 тенге. А для остальных банков 10 миллиардов. Вот сейчас 10 миллиардов до сих пор для абсолютно всех банков в Казахстане уставной капитал. Это очень дорого для банков, которые не хотят давать кредиты, депозиты, а хотят быть просто транзакционным. Я понимал эти вопросы при председателе правления Национального банка и при команде вот, платежных систем, но пока вопрос там же стоит, и это колоссально усложняет темпы развития финтеха. И второй огромный минус для таких компаний, как наша, вы, наверное, вы же в Европе, вы знаете, наверное, PSD2, да, вторая платежная директива о том, что вы можете сами выбирать, где будут храниться ваши счета. И, то есть, там, стартап может реально получить доступ к ваш, допустим, HSBC, и если вы там дали на это разрешение. Вот в Казахстане стали принимать этот закон, но из пилота убрали все стартапы и оставили только банки. Ну, как бы это еще больше усложняет конкуренцию с банками для вот нас, стартапов.
А почему, как вы думаете, Нацбанк боится, либо не дает возможность стартапам войти в эту сферу?
Я думаю, что это общая политика, так называемая азиатская модель, когда... Банки большие, банки, их не так много, с ними можно легче взаимодействовать, а все остальные взаимодействуют с Национальным банком через банки. Это, ну, там, есть просто разные модели.
Угу. Понятно.
Грустно, что у нас идет по этой модели. Для меня грустно, для там, таких игроков, как Каспи, это, наоборот, очень круто. Очень понятно, как работать с конкуренцией.
То есть в трех моделях, которые вы описали, WooPay впадает именно в центристскую модель, где большие игроки все больше и больше будут отбирать комиссию.
И вправо. И мы очень много уходим вправо, в последнюю, которую я озвучивал, что мы для больших экосистем даем сервисы. Да. Вторая и третья модели, да.
Одна сильная сторона у вас, как вы уже сказали до этого, это начинать стартапы. Но чтобы начинать, также, мне кажется, вы должны уметь определять, что именно начинать. Можете ли вы какими-то вашими инсайтами, советами поделиться не только в сфере финтеха, но и вообще, как быть крутым стартером и как определять возможности, на которые вы должны концентрироваться, чтобы начинать что-то новое?
Вот знаете, я тут могу как сказать... Опять-таки, вот все это крутой, не крутой, дальновидный, недальновидный, это только время рынок рассудит. Очень большая проблема, с которой сталкиваются действительно умные люди, там, я считаю, которые даже в каких-то моментах действительно умнее меня, это в том, что есть вот этот дебильный перфекционизм, и человек все хочет доводить до конца. И 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Вот одно из ключевых качеств и для предпринимателя – это быстро залетать в историю, быстро прям залетать, понимать, что в ней клево, что в ней не клево, что там не так, ставить точку и там, признавать, что что-то не так, и начинать новое. И вот чем больше вы таких будете итераций делать, тем больше шансов, что там 10, 11, 12 раз он будет там успешный. И вот вопрос в том, что вот очень много итераций. Пробуешь, получилось, пробуешь, не получилось. Вот это стрельнуло, окей. Дальше думаешь, где не дожал. Даже потом уже рефлексии продумаешь, что нужно в следующий раз сделать так, чтобы лучше было. Но самое главное всегда продолжать бороться, хвататься. По мне, вот это самое главное. А там какой-то серебряной пули, ее нету. Вообще непонятно. Потому что любой предприниматель всегда работает с высоким уровнем неопределенности. Если это не какой-то там агашкин бизнес, когда ты там делаешь единого оператора, которых, слава богу, вот сейчас в Казахстане у нас меньше этих историй. Но до этого это постоянно. Все надо монополизировать. Один есть какой-то оператор, который, через который все будет проходить. В такой истории там не надо быть сильно умным. Тебе надо сделать так, чтобы весь рынок молчал, на кого-то надавить, и чтобы оно было. Вот такого, к сожалению, тоже очень много было. И я рад, что этого стало гораздо меньше. Как-то так.
Mm-hmm. То есть, по сути, как говорится, fail fast, да? Просто...
Да.
В какой-то момент придешь к тому, что... Что-то выйдет успешно.
Ну, опять, здесь не просто вот такое вот, знаете, слово такое ломанушка, да? Не просто вот просто ломиться, а, ну, все равно, как бы, чтобы у тебя каждая следующая итерация была более продуманная. Если ты постоянно одни и те же грабли наступаешь, и ты быстро остываешь, но действительно это еще не было преградой, да, и там настоящей сложностью, то, ну, тогда не будет никакого вывода. Ты постоянно будешь просто вот такой вот, как, знаете, когда... Человек машину заводит такую, она только вот такие вот идут холостые, и все, и ничего больше. Ты все равно должен понять, что это действительно какой-то стоп-фактор значимый.
Да, вот мы как раз подошли к нашему последнему вопросу. Мы всегда заканчиваем тем, чтобы наш гость поделился советом для молодежи. И могли бы вы какой-то поделиться своим советом по вашему опыту, по вашим там, ошибкам и добро достижениям? То, что бы вы хотели сказать молодежи там, на их пути?
Знаете, ключевая, вот я часто общаюсь там и со школьниками, и студентами, потому что... Когда я сам учился в школе, в университете, вот те немногие люди, которые давали какие-то подсказки и какие-то рекомендации, я до сих пор их ценю, и до сих пор я благодарен этим людям, что что-то сказали, потому что в том вакууме, когда там есть там, родители, которые что-то там подсказывают, какие-то их там ожидания, там, какие-то там... книги, информации. Но все равно есть какой-то вот такой вот вакуум, когда надо тебе все-таки принимать решение. Поэтому первое основное, что даже если человек не туда там, разочаровал в своем учебном заведении и в той профессии, в которой он пошел, это не трагедия. И всегда можно начать что-то заново и что-то по-другому. Второе, очень важно понять, Вот есть хакатоны, есть инкубаторы, есть акселераторы. Пробуйте в разных ролях. Смотрите с разных сторон. Сейчас есть огромное количество этих возможностей. Попробуйте протестить эту вещь. Ну и дальше найм или там предпринимательство тоже. Просто тестируйте, просто смотрите.
Круто.
Так что так. Спасибо.
Да, спасибо большое за выпуск. Мне кажется, было интересно поговорить про финтех, про payments. И в особенности узнать про особенности Караганды и какие у нее потенциальное будущее. Думаю, было очень интересно. Так что спасибо еще раз за то, что пришли. И вот. Всем зрителям спасибо, что смотрели. Также подписывайтесь, ставьте лайки. Мы оставим контакты и всю информацию про Александра в нашем описании. Вот, смотрите дальше наши выпуски. Всем пока.
Спасибо. Пока, парни.